Талдот. Все об иудаизме и евреях.
Добрый вечер всем. Мы продолжаем с вами разбирать книгу Рав Ирша о смысле и актуальности заповедей в наше время. И мы в прошлый раз с вами затронули очень такую острую тему, тему суицида, тему самоубийства. И сегодня мы с вами просмотрим другую сторону этой темы, а именно те, кто остались после смерти. Законы, связанные с трауром, скажем, даже не просто с трауром, а как неправильно проводить траур, как неправильно горевать о погибшем, о мертвом близком человеке и так далее, как умершем. И мы с вами немножко рассмотрим эту тему. Смотрите, траур, нам понятно, что чувство, которое вызывает траур, потеря, потеря близкого человека, это очень острые чувства. Мы, есть люди, с которыми мы привыкли жить, мы с ними живем десятки лет, много лет живем с ними на постоянной основе. И вдруг этот человек, мы его, не дай бог, но мы его теряем. Происходит. Будь то родители, будь то, не дай бог, какие-то там другие близкие, жена, дети, все что угодно. Человек может прожить со своей женой 30-40 лет, и вдруг потерял ее, жена потеряла мужа. Чувства, которые переполняют человека в тот момент, они очень, очень, сказать, громкие чувства, очень эмоциональные. Ну, если сказать чувства эмоциональные, но они очень такие вот эмоциональные. Человеку очень часто тяжело выразить свои чувства, даже перед самим собой, как ему правильно горевать о потере этой, как ему правильно находиться в трауре. Многие люди, особенно в древние времена, траур выражался очень резкими поступками. Люди себя калечили, люди себя, там, не знаю, царапали, люди делали какие-то татуировки на теле. Что бы то ни было, действия, которые выражали траур. Мы с вами разберем эти запреты, в чем практически находится их смысл в этих запретах. Но как Тора смотрит на это все в общем? В Торе у нас написано, так вот мы начинаем, как всегда, со стихов Торы. И начинается у нас первый стих, говорит такую вещь. «Сыны вы Господу Богу вашему». Опять же, я всегда беру цитаты, перевод Торы, я беру на нашем сайте Толдот, поэтому если у вас какой-то другой перевод, как-то по-другому звучит, может быть, вполне, я использую перевод, который приводится на сайте Толдот. Я думаю, что это самый такой, ну, более правильный, более подходящий перевод из всех тех, которых я когда бы-то не было видел. Поэтому говорит нам Тора такую вещь. «Сыны вы Господу Богу вашему, не делайте на себе надрезов, и не делайте плеши между ваших глаз по умершему. Ибо народ святой ты Господу Богу твоему, и тебя избрал Господь быть ему народом, достоянием всех народов, которые на земле». Здесь, как мы с вами видим, стих очень, скажем, много информации, и как-то надо ее связать вместе. Во-первых, стих начинается со слов, что мы сыны Богу, Господу Богу нашему. Да, мы его сыны. Это перед тем, как приступать к запретам, связанных с трауром. Мы в первую очередь, стих начинается с того, что мы сыны Господу Богу нашему. Дальше написано у нас, не делайте на себе надрезов. Я понимаю, что в то время так было принято делать надрезы. И не делайте плеши меж ваших глаз, то есть не вырывайте волосы на голове. Это тоже был тем, такой, как сказать, проявление траура, грусти и так далее. Почему этого делать нельзя? Тора поясняет дальше. Ибо народ святой ты Господу Богу твоему. И тебя избрал Господь быть ему народом, достояние всех народов, которые на земле. Почему этого делать нельзя? Потому что вы избранный народ. Какая связь? То есть, причем одно к другому. Почему? Что, и что, что мы избранный народ? Поэтому нам нельзя грустить, нам нельзя находиться в трауре. Причем конец, начало запрет, то, что нам говорит о том, что вот нельзя делать надрезы и вырывать волосы, с тем, что мы избранный народ. Где сказано, что избранный народ или там неизбранный народ только может такое делать. Не знаю, это надо будет рассмотреть с вами дальше. Следующий стих, который мы с вами приводим. «И надрезов по умершему не делайте на теле вашем». Это в другом, это уже в книге Ваикра вспоминается, в Парашат Кидушин. Если первый вспоминался в Дворим, второй вспоминается в книге Ваикра. «И надрезов по умершему не делайте на теле вашему. И надписи наколотой не делайте на себе, я Господь». Окей? И там дальше пробуждается тема, то есть татуировку нельзя делать. Из-за того, что из-за траура, когда она делается в рамках траура, или в общем ее делать нельзя. Но во всяком случае, тоже вспоминается о том, что нельзя себя калечить. Делать на себе какие-то надрезы, делать себе какие-то наколочные там, узоры, которые символизируют наш траур. Как мы уже с вами говорили, человек, который находится вот в трауре по мертвым, близким, он часто не умеет сдерживать свои чувства. И очень часто он переходит границы в своем выражении траура. Он часто выражает свои чувства в неправильной форме. Это приводит к тому, что он отдаляется от общества и перестает жить нормальной жизнью. Да, есть народы, где принято, что жена, которая там находится в трауре по мужу, всю свою жизнь будет носить черную одежду, символизирующую ее траур. Есть много других обычаев, связанных с тем, что как бы траур постоянно сопровождает человека. Это одна из проблем, говорит Равиш, заключается в том, что она не дает человеку двигаться вперед. И мы сейчас это еще раз с вами проверим. Тора требует от человека сдерживать чувства в правильных рамках и не выходить за их пределы. Чувство, проявление чувства, человек, который теряет контроль над своей эмоцией, он способен совершить самые страшные преступления. Он перестает себя контролировать. Человек, который теряет контроль над собой, между ним и самым страшным преступлением ничто не стоит. Все, что останавливает человека от каких-то действий преступных, это разум. Сознание, этого поступка делать нельзя, это плохой поступок. А когда он теряет контроль над собой, когда чувства переполняют его, и он выходит за рамки, то есть он теряет контроль над собой, над своим разумом, он способен совершать самые страшные поступки, которые можно себе представить. Мы с вами разбирали в начале, это еще в первых законах этой книги, запрет о злости, почему нельзя злиться. И мудрецы говорят, каждый, кто злится, как будто служит язычеству. Причем одно к другому, как это можно понять? Ответ человек, который злится, чувство злости, оно очень самое, скажем, такое ожесточенное чувство в человеке, самое горячее чувство. Человек, который проявляет это чувство, он вполне способен потерять контроль над собой. Он не контролирует свои слова. Он не контролирует свою речь. Он не контролирует свои действия. Он может произнести в ярости что-то любимому человеку, потом будет очень долго сожалеть об этом. Но он сейчас кипит и горит, и он может оскорбить жену, оскорбить детей, оскорбить родителей, оскорбить кого угодно он может. Почему? Потому что сейчас у него все кипит, он не контролирует себя. И в дальнейшем вот этот вот момент проявления злости, момент, когда человек потерял контроль над собой, может взять потом очень долгое время, чтобы все это исправить. Поэтому нас Тора всегда требует от нас держать себя в рамках. Держать себя, не выходить за рамки разума. И то же самое в проявлении грусти и траура. Человек, который проявляет траур, который выходит за рамки нормального, это приводит к тому, что человек, он потом может очень долго сожалеть о сделанном. Человек, который постоянно живет со своим трауром, у него нет продвижения вперед. Он постоянно оглядывается назад. Он постоянно деградирует. Человек создан Всевышним как единственная сущность, которая способна воплотить цели, ради которых Всевышний создал этот мир. Ни ангелы и ни животные не способны воплотить те самые цели, цели, ради которых Всевышний создал этот мир. Единственный, кто может это воплотить, это человек. И от человека требуется идти к этой цели, воплощению цели Всевышнего в отношении этого мира, идти постоянно, продвигаться постоянно, постоянно двигаться. Требуется постоянный рост. Человек, который постоянно оглядывается назад, он никогда не продвигается вперед. Первый указ, который был из списков законов, предназначенных для коаним, для священнослужителей, один из самых известных, первый указ, самый известный указ, это то, что они должны отдаляться от мертвецов. У них есть запрет находиться вместе с мертвецом в одном помещении, в одном каком-то окружении, находиться рядом с мертвецом. И по-настоящему до наших дней священнослужители, коаним, не посещают кладбище. Им запрещено приходить и посещать кладбище. Даже могилы праведников, для них это очень большие проблемы. Для них специально делают какие-то определенные, при возможности, конечно, обходы, проходы, как-то там спуститься, подняться, но не приближаться к самой могиле. Там надо очень много обдумывать, как это правильно сделать и так далее. Почему? Потому что им запрещено приближаться к мертвым. Почему? Почему такой строгий запрет? В чем смысл этого запрета? Говорят нам мудрецы, что сыны Израиля, да, еврейский народ, они вышли из Египта, а как мы с вами видим, знаем, в этой стране придавалось огромное значение мертвым и потустороннему миру. Мы с вами знаем всю эту индустрию, да, эти пирамиды, сфинксы, всякие ритуальные захоронения, вот эти вот мумии египетские, разные шествия, процессии, там, погребления вместе с личными вещами. И, как мы уже сказали, даже само бальзамирование вот этой мумии и так далее. Все это делалось ради мертвых, ради умерших. То есть ради мертвых, чтобы их сопроводить на тот свет, этому уделялась целая индустрия. Египтяне верили даже в то, что боги умирают тоже. Только в отличие от людей, боги способны воскрешать. Самый сильный, самый мощный бог у египтян Ра, это был бог солнца. И они верили, что каждую ночь бог солнца умирает. И мир остается без богов, только там тьма и всякое такое. Но, к счастью, каждое утро он воскрешает заново. Он рождается заново. И тем самым, с точки зрения египтян, потусторонний мир, это была самая огромная, самая мощная вещь, абсолютная вещь, которому подчиняется все. И вокруг этого вот была выстроена огромная индустрия всего вот этого вот, связанного с этими, всеми этими ритуалами потусторонней жизни и так далее. Подход Торы к смерти совершенно иной, совершенно другой подход. Священнослужитель, он никогда не служит мертвым. Он, можно сказать, и должен быть примером для живых. Он является примером для живых. Тора предназначена для живых, а не для мертвых. Если процесс бальзамирования в Египте, когда вот делали этих мумий, процесс растягивался много-много дней. Это был очень тяжелый процесс и брал очень много дней. Это даже удивительно, как они в свое время достигли таких вот технологий, которые были направлены именно вот на бальзамирование вот мумий и так далее. Это все растягивалось долго и много дней. Тора же предписывает нам хоронить тело как можно быстрее. Мы должны в тот же день, при возможности, в тот же день придать его захоронению. Почему? Конечно, мы должны проявлять уважение к усопшим. И существуют для этого особые законы, как правильно проявлять к ним уважение. Но с выхода из Египта, можно сказать, Тора нас учит, что свое внимание человек должен концентрировать на живых, а не на мертвых. Именно живые люди должны быть для нас главной целью. Человек, который переживает тяжелый траур, он теряет интерес к живым людям. Он теряет интерес к жизни. Для него наиболее важным становится именно мертвый им человек. Он живет ради мертвого. Он постоянно держит этого мертвого в своей памяти, в своих чувствах. Его не интересуют живые люди. Мы должны уметь отпускать прошлое и обращать свой взгляд в будущее. И именно в будущем, говорит Тора, находится смысл жизни. Если у язычников, у египтян и у многих других язычников именно мертвые были, являлись какой-то целью жизни, мы все знаем там святые места, где захоронены были разные мертвые и так далее, которые освещали это и постоянно вот воспоминания о мертвых и мертвые и так далее, Тора требует от нас, конечно, ни в коем случае не забывать мертвых. Но как мы можем помнить о мертвых, говорит Тора? Тем, что мы делаем добро для живых. Тем, что мы помогаем живым. Тем, что мы даем цдаку, милосердность живым. Тем, что мы общаемся с живыми. Именно этим мы как-то можем помочь мертвым. Свое внимание человек должен концентрировать на жизни. Поэтому, по мнению многих комментариев, Тора запрещает калечить себя или ставить какие-то татуировки. Почему? Потому что этот знак траура остается с человеком вечно. В Торе есть четкие границы, сколько может дней находиться в трауре. 7 дней мы сидим в трауре, потом через месяц поднимаемся на могилу, а потом аж через год и раз в год поднимаемся на могилу. Раз в год. Почему? Потому что Тора очень не хочет, чтобы мы нашли свой смысл в жизни именно в прошлом. Мы должны искать свой смысл жизни в будущем. Мы живем в мире, где, да, смерть является, необходимой частью всего этого мира. Она является как неотъемлемой частью нашей реальности. Если за каждым мертвым близким человеком мы теряем смысл своей жизни, мы не видим смысла в дальнейшем, тогда миру нету никакого смысла в его существовании. Никто не будет продвигаться вперед, цели Всевышнего не будут олицетворены нашими действиями, не будут проявлены, и все. И какой смысл тогда во всем этом? Поэтому мы должны знать, траур, конечно, горечь, конечно, но знать всему границы. Поэтому, как я сказал вам до этого, люди, которые, женщины, которые принято, чтобы они ходили во всем черном и больше не выходили замуж, есть даже культуры, что женщины больше замуж не выходят, они ходят только в черном, это как бы проявляет их абсолютную верность своему погибшему мужу, умершему мужу. Это абсолютно неправильный взгляд, и это абсолютно неправильно по Торе. Нет. Да, Тора понимает, что у человека могут быть очень тяжелые ощущения, тяжелый этот, но знай границы всему. Человек, который делает надрезы на себе, человек, который калечит себя, человек, который идет на резкие поступки, чтобы помнить о умершем, этот человек, он цепляется за прошлое и никогда его не сможет отпустить. Есть еще одна очень интересная идея, мы с вами тоже не раз ее уже вспоминали и говорили про эту идею. Идея связана с таким понятием, как тума. Просто говорить, как духовная загрязненность какая-то определенная. Есть определенные сущности, определенные вещи, распространяющие духовную загрязненность. Это не та загрязненность, которую можно увидеть под микроскопом. Это что-то распространяется. Самый распространяющий, самый мощный источник этой тума называется Ави Авота Тума. Отец всех отцов этой духовной нечисти считается мертвец. Мертвый человек. Он распространяет его тума, исходящая от него, самая мощная и самая сильная. Что такое тума? В иудаизме, как мы тоже с вами не раз разбирали, существует два подхода к таким вопросам. Есть мистический подход, есть рациональный подход. Мистический подход объясняет, что да, есть реально какие-то силы, задействованные какие-то силы в нас, окружающем нас мире, существуют какие-то силы, которые на нас влияют, которые нас делают, которые каким-то образом передаются, они не подчиняются нам знакомым законам природы, потому что они не являются ни массой, ни материей, что-то абсолютно духовное и так далее. Одни из таких сил это тума. И тума способна нанести много очень ущерба именно духовным силам и так далее. Поэтому мертвый человек, когда душа покидает его, его плоть сразу же становится духовно нечистой и загрязняет, да, духовно загрязняет всех, кто находится с ней в одном помещении. Это самое страшное такое вот отношение к тума, которое существует. Есть рациональный подход к этому вопросу затумления, который считает, что тума это не это реально существующая сила, это определенные кодексы законов, связанные с какими-то определенными ситуациями, для того, чтобы вызвать у человека какой-то дискомфорт. Для чего? Для того, чтобы его отучить от вредных привычек. Я всегда привожу пример, допустим, мы хотим с вами отучить какого-то человека от курения. Он курит, мы хотим его отучить. У нас к этому может быть два подхода. Один подход, я к нему подойду и скажу, еще раз закуришь, я тебе вот этим кирпичом по голове заеду. Еще один раз закуришь, вот этот кирпич, я тебе ударю по голове. Естественно, он боится меня, и он как бы курить не будет. Но можно ли сказать, что я его отучил от курения? Ответ нет. Потому что как только я отвернусь, или только я исчезну, или что бы то ни было, или он выйдет из-под моей власти, первое, что он сделает, он закурит. Все, что до сих пор он не курил, это только потому, что он меня боялся. А как только он выйдет из-под моей власти, или из-под этой угрозы, первое, что он сделает, это закурит сигарету. Ну и тогда естественно, что мы ничего этим не добились. Мы никакую новую привычку ему не привили. Существует другой подход. Мы с ним договариваемся. Я ему говорю такую вещь. Смотри, ты можешь курить сколько хочешь. Пожалуйста, кури. Но перед каждой сигаретой, которую ты куришь, ты делаешь 20 отжиманий от пола и принимаешь холодный душ. Все. Потом иди кури эту сигарету. Хочешь еще одну, сделай 20 отжиманий от пола и опять принимай холодный душ. Перед каждой сигаретой. Что тогда происходит? Мы представим себе ситуацию. Допустим, он честный человек, и он обманывать не будет, и так далее. Он честный человек. И вот он встает рано утром, хочет закурить сигарету. Но он смотрит на часы, говорит, да ну, сейчас как бы отжиматься и душ принимать, мне на работу надо спешить. Я лучше уже вечером приду домой, вечером я тогда и отожмусь, и приму холодный душ, и тогда закурю, и так далее. И вот приходит вечер, он реально принял, там отжался, принял холодный душ и закурил. Но весь день до этого он сдерживался и не курил. Потом приходит следующий день, и опять уже вечером он смотрит на часы и говорит, да, ну ради одной сигареты, там 20 раз отжиматься, и потом еще холодный душ, на улице вон дождь идет, погода неприятная, я уже тогда закурю, когда потеплеет. И постепенно человек сам себя отучает от этой вредной привычки. Рамбам называет то, что Тора часто выставляет законы, именно очень много из заповедей Торы, Рамбам объясняет именно такой вот, такой методикой, что многие заповеди Торы напрямую нам ничего не запрещают, а идут в обход. Обходные запреты. Например, самый громкий пример, который у нас есть, это закон о красивой пленнице. Мы идем на войну, как тоже вам не раз уже говорил об этом, идем на войну. Нам мы знаем прекрасно, какие там были вот битвы, войны, там адреналин зашкаливает, там вот врага вот видно, это не просто там нажал на кнопку и ракета там на сотни километров куда-то улетела и кого-то убила, вот прям вот-вот стоим, деремся, кусаемся, царапаемся, бьемся на поле битвы и мы побеждаем. Естественно, адреналин зашкаливает, мозги у человека вообще затуманены, он вообще не думает ни о чем, и ему в власть попадает красивая девушка, красивая там, пленница и так далее. В данной ситуации, как нам объясняют комментарии, комментаторы, которые приводят Раши, требовать от человека воздержаться невозможно. Это не сработает. Это просто не сработает. Так объясняет Раши. Это не сработает. Тора понимает, что прямой запрет здесь, и ни в коем случае там не надругайся над пленницами и так далее, прямой запрет здесь не сработает. Человек найдет себе отговорку, почему в данной ситуации можно. Поэтому Тора идет в обход. И Тора говорит нам, с одну секунду, у тебя есть желание там, совокупиться с этой пленницей, нет никаких проблем. Но возьми ее себе домой на определенное время. Пускай сидит у тебя в доме. И она пускай побреется на лысо и будет отращивать ногти. И будет целыми днями, конечно, плакать о своей родине, скучать и так далее. Если на протяжении всего этого срока ты еще будешь желать ее, тогда ты имеешь право на ней жениться. Но почему? Какой смысл? Где здесь мораль, что можно брать девушек себе домой и так далее? Объясняет Раши, приводит Мидраш, который объясняет простую вещь. За этот срок времени человеческий пыл, вот этот вот возбуждение успокаивается. Он приходит домой, дома его встречает жена или две жены, или не знаю, сколько у него там жен дома есть. И они вот видят эту пленницу, начинают его там ругать за то, что он еще какую-то пленницу принес домой. И то все, и она сбритая сидит с отращенными ногтями, и плачет постоянно, и так далее. Его, скажем, это вот возжелание, да, к этой пленнице успокаивается. И тогда он ничего не имеет права с ней делать. Он не имеет права ее продать в рабство, не имеет права ничего с ней делать. Как только отпустить ее домой. Он обязан ее отпустить домой. Не хочешь на ней жениться, отпускай. И здесь эффект был очень мощный и сильный. Потому что по-настоящему люди успокаивались, вот вспыльчивое вот это вот возбуждение успокаивалось. И все, и они понимали ситуацию холодными мозгами, скажем так, принимали ситуацию и отпускали пленниц домой. То же самое Рамбам объясняет и многие, огромное количество разных законов. Но нам не надо далеко идти, сама Тора говорит, что она использует такую методику. В самой Торе написано, что когда евреи вышли из Египта, между Египтом и Израилем 3 дня пути. Через Синайский пустыню 3 дня пути. Но евреи 40 лет скитались по пустыне. Почему? Почему? Отведи их в Израиль и все. Ответ, говорят мудрецы, заключает, извините, мудрецы, сама Тора. Извините, сама Тора говорит ответ. В то время в Израиле шла война между заморскими племенами и 7 народами, которые жили в Израиле. Были заморские племена, это были плештим, которые пришли к нам из Греции, и они начали захватывать. Это не наши нам известные греки, это не нам известные, они пришли нас захватывать. Израиль и Египет, там Рамсес II с ними еще вел войну и так далее. И происходила война между вот этим вот плештим, которые в конечном итоге захватили береговую полосу на юге Израиля, плештим и 7 народами, которые жили в Израиле. И Тора говорит, увидят рабы, вышедшие из Египта в эту войну, испугаются и вернутся в Египет. Чтобы этого не произошло, Моше вел еврейский народ в окружную по пустыне 40 лет. Это причина сама Тора приводит. Говорит Рамба, мы видим здесь именно эту методику. Иногда лоб в лоб столкновение не поможет. Потому что человек слабее той ситуации, в которой он находится. Для того, чтобы перебороть эту ситуацию, для этого надо часто идти в обход. Быть более хитрым. То же самое Рамбам объясняет, я не буду сейчас, мы разбирали с вами о жертвоприношениях. Какой-то урок мы давали с вами про жертвоприношения. Не буду сейчас подробно это объяснять, но то же самое Рамбам объясняет жертвоприношения, чтобы отучить евреев от языческих и паганских ритуалов. И то же самое Рамбам объясняет, Рамбам и многие другие рационалисты объясняют то же самое в отношении законов Тума. Тора хотела отучить нас от вот этой культуры, связанной вот этой с потусторонним миром. Отучить нас от этого. Мы видим с вами, что многие религии на этом зациклены. А Тора хочет нас от этого отучить, чтобы наш взгляд всегда был вперед, направлен вперед. Для этого Тора идет в обход. И она говорит такую вещь. Хочешь кого-то захоронить, ну там находиться на кладбище, принимать участие в захоронении? Пожалуйста, можешь, нету никаких проблем. Но есть одно маленькое но. Что за маленькое но? Ты будешь, на тебя возлагаются какие-то определенные законы, после которых ты не можешь выделять десятину, то есть ты не можешь сам о себе заботиться, о своей еде. Ты не можешь делать очень много из вещей, к которым ты привык, пока не пойдешь в Иерусалим, и там жрец на тебя не побрызгает вот этой вот водичкой, смешанной с прахом красной коровы, и так далее, и так далее. И только тогда ты можешь, а сама красная корова это была большая редкость, и тогда ты можешь уже вернуться к нормальной жизни. То есть для чего это предназначено? Вызвать дискомфорт. Человек один раз принял участие, увидел, сколько это требует потом ресурсов и времени и всего остального, он на следующий раз уже махнет рукой. Он сам не будет в этом заинтересован. И тем самым образом он отдаляется от мертвецов и от трупов и так далее. Одна из величайших способностей, уму непостижимых способностей еврейского народа, это переживать катастрофы. Сколько погромов, сколько убийств, сколько истязаний перетерпел еврейский народ. Но каждый раз заново он вставал на свои ноги. Он строил все сначала. Он возвращал все на прежнее место и продолжал двигаться вперед. Почему? Что его двигало? Вот как там, что двигало целые массы вперед? Какие страшнейшие были преследования. Крестоносские походы, которые уничтожили целые общины самыми страшными смертями. А что они пережили на Украине, в России, и там вообще уму непостижимо. А что они пережили в еврейской катастрофе. А что мы пережили там сколько, полтора года тому назад, или сколько там прошло, год тому назад. И постоянно народ встает на ноги, помнит о прошлом, но двигается вперед. И более того, несмотря на все удары, нанесенные еврейскому народу, еврейский народ продолжает развиваться. Зайдите в любой дом еврейский, посмотрите на еврейскую библиотеку. Я уже не говорю, когда зайдете в синагогу какую-то большую, крупную. Посмотрите, сколько книг написано. Смотрите, как иудаизм развивается. Он постоянно развивается. Он постоянно расширяется. Все больше и больше книг, все больше и больше. Тора бесконечна. Почему? Потому что народ приучился всегда смотреть вперед, не зацикливаться на прошлом. Человек, который выражает траур неправильно, который слишком сильно и слишком близко к сердцу, пробуждает в себе постоянно эти эмоции, связанный с трауром, с грустью и так далее, он буксует на одном месте. Он никуда не двигается. А любое стояние на месте всегда приводит к деградации. Чтобы этого не произошло, у нас, во-первых, есть определенные законы, связанные с недуховной нечистью, да, которые должны нас приучить не постоянно оглядываться назад и не посещать кладбище на постоянной основе. И помимо всего прочего, именно вот законы траура, как они связаны с трауром и так далее. Нельзя себя, как мы сказали, нельзя, чтобы траур был на моем теле всегда, потому что это тогда остается в моем сознании. человек, который вырывает на себе волосы, человек, который себя царапает, он оставляет на себе этот траур на постоянно и постоянно будет себе об этом напоминать. Но нет, человек должен при первой же возможности, как только вот отошли чувства, вот немножко вздохнул, сразу же смотреть вперед. Искать смысл своей жизни не в прошлом, а в будущем. Но не только это. Нас Тора называет, говорит нам, Всевышний к нам обращается. Сыны Богу, Господу Богу вы. И сынами Богу мы должны быть. И нам, именно с нами Отец Небесный заключил союз. Союз, который соответствует нашим возможностям и потенциалу. Союз, который соответствует нам, как людям, то есть с нами, с нашим народом, потому что именно наш народ принял на себя обязанность служить Всевышнему и так далее. Говорит Рав Вирш, не думайте, что можно высоко возвыситься, калеча себя. Человек, который себя калечит, человек, который себя мучает, он никуда не продвигается. И нигде не развивается. Знаете, русская пословица, поговорка такая. В здоровом теле здоровый дух. Это истина. Так она и есть. Только в здоровом теле может быть здоровый дух. Только в правильном, вот, в здоровом теле может быть духовное продвижение вперед. Человек, который себя калечит, роняет себя, он портит не только тело, он уничтожает свой дух. Он не способен куда бы то ни было дальше продвигаться. Не думайте, говорит Рав Вирш, что боль способна привести к духовным возвышениям. Ведь мы верим, что как и формы, так и материи созданы одним Всевышним. Как и наша духовная составляющая, будь то интеллект, разум, душа, как мы бы это ни называли, будь то наше тело, они созданы одним Всевышним. Одним Всевышним. Ради одной цели, чтобы мы в совокупности всем этим продвигались к цели. Какое право мы имеем уничтожать что-то из-за того, что дал нам Всевышний? Язычники, особенно дуалисты, они делили мир на две части. У них был мир тьма и свет, или материя и духовность. Это абсолютно разные силы, которые между собой борются, кто кого победит, материя или духовность. Но это языческий взгляд, потому что они верят, что есть два источника у мира. Особенно у Заратустры, там Амура Мазда, там и Маньюнь какой-то, не помню, там два бога существуют, которые управляют этим миром. Но мы же с вами монотеисты, мы с вами верим в одного единого бога. Нам очевидно и понятно, что у этого мира есть один источник. И этот источник Всевышний, один, единый Всевышний. И все, что в этом мире происходит, происходит от него. И если человек состоит из тела и из духа, души, скажем так, интеллекта, тогда это и есть желание Всевышнего, чтобы именно в такой форме существовал человек. Человек, который уничтожает свое тело, он также уничтожает свою душу. Нет ни у души предпочтения над телом, и нет у тела предпочтения над душой. Главенствования нет. Они должны существовать вместе. Только совместное взаимодействие приводит к совершенству и гармонии. Когда тело взаимодействует с душой, и душа взаимодействует с телом. Только это и есть настоящая гармония. Наша задача, наша цель, ради которой Всевышний создал это все, совместить, привести к совместной гармонии материальный и духовный мир. Это ни в коем случае не означает, что мы должны уничтожать материальный мир, чтобы дойти до духовного совершенства. Нет духовного совершенства без материального совершенства. Только совместно можно довести это все к совершенству. Поэтому, нам говорит Тора, нельзя себе царапать, нельзя себе калечить. Почему? Это не по-еврейски. Это не еврейское мировоззрение. Сынами будьте Богу, говорит нам Тора. Мы все с самого начала связаны с одним источником, с самим Богом. Только потом он как посредник соединяет нас всех вместе. Первая связь, которая есть у человека с кем-то, это со Всевышним. Но так Всевышний дал ему сына, поэтому у него есть связь с сыном. Но связь с сыном у него из-за Всевышнего. Всевышний дал жизнь его брату, у него связь с братом. Почему у него связь с братом? Тоже идет через Всевышнего. Можно представить так, что вот Всевышний в центре, мы все соединены вокруг к Всевышнему, и от Всевышнего мы расходимся по своим связям к другим людям. У нас есть связи с другими людьми, потому что есть Всевышний. Всевышний есть тот, с кем мы в первую очередь сталкиваемся, с кем мы в первую очередь соединяемся. Он как посредник вдальше соединяет нас со всеми остальными. Поэтому Всевышний должен быть в нашем сознании всегда, всегда первостепенным, главенствующим над всем и над всеми. Поэтому, когда Бог забирает одного из наших близких, не думайте ни в коем случае, что это горечь только для вас. Нет. Не только для вас этот человек имел какую-то важность. Не только ради вас этот человек жил. Тот, кто калечит себя, тот, кто вырывает волосы, кто впадает в траур, который выходит за рамки, как мы с вами сказали, обычных вот этих проявлений, дозволенных проявлений там, траура и так далее. Он проявляет как бы то, что этот человек был близок только к нему. Но это не так. Всевышний дал жизнь этому человеку. И этот человек важен для Всевышнего так же, как и мы важны для Всевышнего. Мы не одни в трауре. Как я уже говорил, одна из самых больших чувств у человека, который находится в трауре, это то, что он ощущает, что только он один в этом трауре. Никто не поймет его связь, которая у него была с другим человеком. Никто не сможет понять эту связь. Никто не может воспринять эту связь. И поэтому ему кажется всегда, что он находил, только он любит того человека, только он любил его так, как он его любил. И поэтому только для него потеря этого человека имеет такую важность, и он ощущает абсолютное одиночество, но это не так. Это потеря не только для самого человека, это потеря не только для человечества, это потеря также для самого Всевышнего. Поэтому человек, который проявляет свой траур, скажем так, вот, выше, выходя за рамки обычного, это, может даже сказать так, приближает к языческим мировоззрениям. Поэтому очень опасно, как мы с вами сказали, зацикливаться на трауре. Надо всегда двигаться вперед. Именно это то, что от нас требует Всевышний. Искать смысл в своей жизни не в прошлом, а в будущем. Я хочу заметить, это также касается не только потери, знаете, там, старшего поколения. Но и когда теряем своих детей, не дай Бог, человек, который потерял своих детей. Какой смысл у него жизни? Ведь вся его, весь смысл его жизни был связан с детьми. Да, вот мы вот год назад, наш народ потерпел страшнейшую катастрофу, когда молодежь погибла массово. Сейчас идет страшная война в Украине, когда тоже гибнут молодые солдаты, гибнут дети, гибнут прям молодежь. И родители, которые остаются, они теряют смысл. То есть ради чего тогда сейчас остается жить? Ведь все, вся их цель была скована вокруг детей. Ради чего жить остается? Но это одна из, скажем, причин, по которой Яков, ну, если можно так сказать, отругал Рахель, когда она пришла к нему с требованием: дай мне детей, иначе я умру. Неправильно ставить цель своей жизни вокруг чего-то живого. Сказать, этот человек и будет цель моей жизни. Да, так получается само по себе. Мы, как родители, конечно, видим цель нашей жизни в детях. Мы о них переживаем и так далее. Но что происходит, когда, не дай Бог, мы теряем этого близкого человека? Мы теряем смысл своей жизни. И против этого тоже Тора выступает. Это тоже неправильный подход. Цель нашей жизни должна быть не только скована с каким-то нашим, не дай бог, опять же, ребенком, а должна быть скована с будущим. Найти себя в будущем, найти себя, если есть возможность родить еще детей, построить новую семью. Если такой возможности нет, найти себя в будущем, какую пользу я дальше могу приносить человечеству и какую пользу я могу приносить этому миру. Зацикливаться на трауре – это очень опасная вещь. И поэтому я ваш Бог, опять же говорит Равиш, призывает нас Всевышнего. И когда душа одного из вас или ваших близких призывается на небеса, призывается только он. Но ваша цель, ваша жизнь, ваша миссия остается. Да, мы потеряли дорогого человека. Но миссия, которая есть, она не пропадает с этим человеком. Наша цель жизни остается. Остаются также все остальные вокруг. Не забывайте о них. Люди, впадающие в траур, забывают о своих обязанностях в отношении их семьи, в отношении других детей. Очень часто семья переживает траур очень больно именно по причине того, что родители теряют контакт с детьми, потому что они потеряли кого-то, одного из своих детей, и все, и у них все в этом скоро. Но у вас еще дети есть. Есть еще люди, есть еще окружающая среда. Траур – это неестественное и ненормальное положение человека. Тора нам разрешает находиться в трауре определенное время. Тора нам разрешает горевать там, и грустить о погибшем человеке, помершем человеку. Но ни в коем случае не выходить за эти рамки. Потому что у нас еще перед нами вся жизнь впереди. Каждая минута нашей жизни огромная и обладает огромной важностью. Если мы вместо того, чтобы эту минуту направить для достижения высших целей, будем постоянно помнить и входить в депрессию, постоянно себя помнить о той грусти и так далее, мы тогда теряем весь смысл своей жизни. Покинувший нас родственник не должен заполнять нашу жизнь. Он не Бог. И он не должен быть центром нашей жизни. Поэтому мы не должны уничтожать свою жизнь из-за траура. Ведь нам еще жить и жить. Тело, говорит Равиш, дано нам, чтобы как инструмент, чтобы выполнить миссию, возложенную на нас. Тело дополняет дух, и нет у него другого применения, кроме этого. Как быть платформой для нашего сознания, интеллекта, для нашей души. И поэтому ни в коем случае нельзя как-то калечить это тело. Ни в коем случае нельзя наносить какие-то уроны этому телу. И ни в коем случае нельзя загрязнять это тело какими-то татуировками и какими-то там символами о нашем трауре, чтобы он носился постоянно, на постоянной основе и так далее. Ни в коем случае этого делать нельзя. Окей, это один из запретов, который я хотел с вами сегодня пройти. У нас еще есть немножко времени, я хочу затронуть еще один из запретов, который есть у нас, касается тоже нашего тела, но это уже запрет не связанный с трауром, а это запрет уже ближе, скажем, к разврату или чему-то ни было. Написано так: не закругляйте углов ваших волос головных и не проведи края по твоей бороде. То есть это то, что у нас называется акафат рош. Нельзя срезать здесь бакенбарды, да, вот это срезать виски. Все, что ниже, выше висков, нельзя-то срезать. И нельзя уничтожать там свою бороду и так далее, там, и так далее. Есть с этим связано много законов. Да, запрет использовать опасные бритвы. То есть напрямую, чтобы нож прикасался к телу. Это запрет стрижки, то есть нельзя стричь вот себе все, что выше висков и так далее. Еще один закон, который приводит сюда Рав Ирш, связан с тем, да не будет мужского предмета одежды на женщине и не наденет мужчина женского белья, ибо отвратителен Господу Богу твоему всякий, делающий такое. Мужчине нельзя одевать женскую одежду, женщине нельзя одевать мужскую одежду. Почему? Ну, что это противно Богу. Я хочу сейчас объяснить. Вот человек, говорит Равиш, всегда должен помнить о том, что он и его тело созданы Богом, как мы уже с вами говорим в течение двух этих законов, и принадлежит именно Всевышнему, не человеку. Человеку очень легко это забыть об этом, потому что мы с телом находимся постоянно, мы с ним просыпаемся, мы смотрим, видим его в зеркале каждое утро, и мы видим его в ванной, когда купаемся. Ну, мы видим тело, тело неотъемлемая часть нашего сознания, и нам кажется, что это оно, мы и тело одно цельное. Тем более, когда он стремится одеваться и украшаться по вкусу, скажем там, моды, и тем самым расширяет границы дозволенного. Человек всегда должен быть скромным и скромно одеваться. Даже когда человек нарядно одевается, даже тогда, когда он одевает нарядную одежду, будь то события, свадьба или что бы то ни было, даже тогда он должен помнить о скромности. Нарядно одеться — это ни в коем случае не говорит развратно одеться. Это абсолютно разные вещи. Не переходить границы дозволенного. Всегда надо стремиться быть теми, кто понимает границы и понимает о важности того, как они выглядят. Это первое. То есть первое, с чего говорит Равиш, человек должен понимать законы скромности. Он должен понимать, что он должен быть скромным. Скромно одеваться, не соответственно с модой. Вообще с модой не имеет никакого отношения. Если там в жарких странах мода — это ходить полураздетым, это никак не должно касаться этого человека. Уважай свое тело. С уважением относись к нему. И тем самым образом человек должен понимать границы дозволенного. Должна быть определенная интуиция, которая ему должна быть понятна. Так вот не одеваются. Или именно вот так вот можно одеться. Почему? Почему другие одеваются? Потому что задача человека — быть скромным. И даже когда мы одеваемся, как я уже сказал, на какие-то там определенные события, мероприятия и так далее, надо одеваться скромно. Скромно значит не вызывать внимания. Всевышний разделил мужчин и женщин, дал каждому из них свои задачи. И у мужчин и женщин есть свои задачи. Прогресс или феминизм сегодня пытается стереть границы, вот эти гендерные границы, утверждая, что гендерное различие — это всего лишь человеческие выдумки. В прошлую Хануку мы как раз с вами говорили, если не ошибаюсь, о проблемах, которые пробуждает прогресс. И вот то, что там называется современное язычество. И можете посмотреть, я думаю, это в Ютубе, да, найдется. Мы как раз поднимали этот вопрос. Стремление современных либералов, прогресса — это стереть все возможные границы. Но источник этого, если мы присмотримся, это разврат. Все дозволено. Современный либерал, он не ищет каких-то идей. Он ищет абсолютно стереть какие бы то ни было запреты. Дозволено все. Хочешь быть кошечкой — будь кошечкой. Хочешь быть женщиной — будь женщиной. Хочешь быть мужиком — будь мужиком. Делай, что тебе хочется. И любые отношения разрешены. Ничто не должно стоять против между тобой и твоим желанием. Стирай все абсолютно границы. Это, в общем, идея прогресса современного. Современного либерализма. Поэтому там либерализмом не пахнет даже близко. Это просто чистой воды разврат. Стремление к абсолютному разврату. Два гендера, мы видим, они одинаковы по своей важности. И мужчина, и женщина с точки Всевышнего, с точки зрения Всевышнего, несут одну и ту же важность. Они выполняют свою миссию. Потому что если бы кто-то из них был бы менее важен, его не надо было создавать. И мужчина, и женщина важны. Но только тогда, когда они выполняют свои задачи, не пытаясь перейти границы и выполнять обязанности другого пола. Каждый обладает своими возможностями, физическими возможностями, там, не знаю, мыслительными. У каждого есть свои возможности. И его задача активировать свой потенциал, реализовать свой потенциал в соответствии со своими возможностями. Это и есть его потенциал. Когда мужчина пытается быть, грубо говоря, женщиной, женщина пытается быть мужчиной, это попытка реализовать потенциал кого-то другого. Это не приводит к совершенству, это приводит к искажению. Поэтому должны быть четкие границы, говорит Равиш. Есть вот вещи, которые связаны с мужчиной, тип одежды, вид одежды, поведение и так далее. Есть то, что связано с женщинами. И четкие границы надо знать. Поэтому мы должны придерживаться этим отличием и не стирать границы, которые вот между ними проходят. Женщина, выполняющая, реализующая женский потенциал, это идеальное создание. Так же, как и мужчина, который реализует свой мужской потенциал. Он идеальное создание. Они оба совершенны. Но когда женщина пытается реализовать мужской потенциал, когда мужчина пытается реализовать женский потенциал, здесь никакого совершенства даже близко нет. Абсолютно нет. Это абсолютно разные виды всего. И поэтому это всегда приведет к какому-то небыло искажению. Самое большое искажение, которое это может привести, это разврат. И именно в этом и заложена главная цель всего этого вот прогресса вокруг. Стереть такое понятие, как институт свадьбы, как вообще какие-то отношения межлюдские, стереть все возможные обязанности. Нет никаких обязанностей, живи как хочешь. Поэтому это приводит, как мы с вами видим, приводит к огромным количествам извращения. Женщина должна выглядеть как женщина, а мужчина мужчиной. Поэтому нельзя одевать одежду или вести себя несоответственно своему полу. Таким образом, это и есть запрет мужчины одевать женскую одежду. Но это касается, говорят мудрецы, не только самой одежды, а в общем вид поведения. Мужчине нельзя наносить косметику так, как ее наносит женщина. Мужчине нельзя делать те поступки, те действия, которые сугубо связаны с женскими делами. То же самое, как и женщине нельзя совершать то, что тесно связано с мужским видом действия, рода действий и так далее. Почему это предназначено? Потому что мы прекрасно понимаем, уже во времена, древние времена, были попытки стереть все возможные границы. Разврат существовал всегда. И главная борьба с этим развратом заключается в том, чтобы мы знали четкие границы. Чтобы нам было понятно, что мое, что не мое. Чтобы мне было понятно, какая моя миссия, какой мой потенциал, что от меня требуется. Чтобы ни в коем случае не переходить на другие рельсы, скажем так. И тем самым образом приводить к страшным авариям и к страшным последствиям и так далее. Окей, мы, слава Богу, сегодня успели затронуть две темы, которые я планировал. И, слава Богу, у нас, думаю, вошли во время. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое. Так я даже немножко шокирована темами. Есть о чем подумать. И неожиданно было многие вещи. И вот я хочу вернуться к теме траура и скорби. Вы сказали, что нам как бы не стоит, не положено долго, ну, то есть есть рамки скорби, и человеку не лучше не надо выходить за эти рамки, ему же будет для его же блага. Но, с другой стороны, у нас есть скорбь по храму, которая как бы без границ. То есть, только с границами, но
потому нам... что это скорбь, да, это не скорбь, извините, не скорбь по храму, как храм, какое-то здание, а скорбь по нашей миссии, которую мы не способны сегодня воплощать. Скорбь по нашей, по нашему, ну, мы не способны сегодня реализовать наш потенциал. Поэтому мы грустим. И опять же, если вы заметите, грусть о храме – это не просто исторические события. Ой, нам римляне там надавали по шее, нас поубивали. Нет, мы молимся и просим, и стремимся к тому, чтобы храм воцарил заново, был восстановлен заново. Это скорбь направлена на будущее. Но вы правильно заметили, это не скорбь о прошлом. Это скорбь о том, что мы сегодня не способны реализовать свой потенциал. И скорбь о том, что как бы молитвы о том, чтобы вот в следующий день, вот завтра, максимум послезавтра, чтобы Всевышний восстановил храм.
Да, но это может быть даже из-за Бога, который нам помогает как бы не забыть, что как нам, что мы, там, нам что-то не хватает в этой жизни.
Совершенно верно, да. Но опять же, это скорбь направлена на будущее, скажем так. Это не просто мы помним, знаете, как, не знаю, там, какие-то травмы, ну, там, что-то о том, что, ой, нас побили, нас забили, там, нас наказали, и мы там, знаете, вот шииты, у них там есть какой-то из их там, последователей, наследников, какой-то из наследников Мухаммеда, он там был убит, и они до сих пор, если вот это, я забыл, как это называется, это ритуал, когда они себя бьют цепями по спине, калечат себя и так далее. Там этот траур направлен именно на прошлое. То есть они горюют, и они в трауре о том, что погиб тот вот какой там 13-й наследник Мухаммеда был, погиб, уничтожен и так далее, и так далее. А по-настоящему, и это как бы скорбь именно о прошлом. Наша скорбь по храме не о прошлом. Наша скорбь по храме, как вы правильно заметили, чтобы мы помнили о нашей миссии и помнили, что нам не хватает. И чтобы мы в будущем стремились это исправить. Это больше напоминание, а не просто траур и скорбь, как ради траура и скорби.
Спасибо. Но заповеди касательно чувств, они очень сложны. Потому что как можно людям, ну, сказать, вот здесь грусти, или здесь вот достаточно, все поплакало и хватит.
Не, нету, что, вопрос... Заповедь не говорит, что достаточно и нет. Заповедь говорит, что все, после седьмого дня мы встаем и возвращаемся к своим делам. Даже в сердце грустно, и в сердце очень, как бы, ну, скажем, траурно, да, скажем, скорбим по мертвому, но надо возвращаться к своим делам. Надо вставать на ноги, заботиться о своих детях, есть семья, заботиться о окружающей среде, о работе и так далее. То есть, эта заповедь не, на мне написана, и не скорби больше в сердце своем. А говорит, все, закончились дни траура, вставай, и все. Есть четкие ритуалы, четкие действия. Вы правильно говорите, что заповеди, направленных на чувства, я думаю, даже таких заповедей практически в иудаизме нет, которые направлены сугубо на чувства. Заповеди, связанные с любовью к Богу и так далее, они тоже практические. В Торе всегда практические заповеди. И заповедь нам говорит, что когда заканчивается траур, по истечению 7 дней, встань, и все. На этом больше этого в трауре находиться нельзя. Иди купаться, стриги волосы, там нет, волосы стричь нельзя, но там как бы возвращайся обратно к своей будней жизни. Это то, что от нас требует Тора. И тогда я вам скажу, более того, человек, который возвращается к своей будней жизни, он... выходит из этого состояния. Ему, он забывается и выходит из этого состояния траура. Состояние траура – это когда человек как бы сконцентрирован на себе и на своем горе. Но когда вот он начинает заботиться о своих будних вопросах и так далее, он выходит за рамки этого и возвращается к своей жизни.
Спасибо. Вот здесь как раз вопрос, который я хотела прочитать. Он дополняет мой вопрос. Как же можно требовать одинаково брать под контроль свои чувства? И спокойному по жизни человеку, и сильно эмоциональному. Для одного это просто, а для другого практически невозможно.
Есть у нас многие заповеди, которые одному человеку легки, а другому... Я вам скажу, смотрите, сколько я уже лет тому назад сделал чуву, мне до сих пор очень тяжело утром встать на молитву. Я в основном поздно иду спать, и для меня это очень тяжелая заповедь. И до сих пор я вам честно, с рукой на сердце признаюсь, что бывает такое, что я и просыпаю, как бы сказать, сплю, встаю позже и молюсь дома и так далее. Почему? Потому что для меня это очень тяжело. Это не означает, что у меня такой заповеди нету. Все заповеди, они одному даются легко, другому даются тяжело. В этом они и есть заповеди. То есть Тора поэтому от нас и требует практические действия, к которым мы должны приравниваться все абсолютно. Одному человеку легко выполнять субботу, а другому тяжело. У меня, например, в субботу вообще не было никакого даже, не знаю, там, мысли о том, чтобы закурить сигарету в субботу. Почему? Потому что я, в общем, я не курящий человек, и поэтому у меня такого испытания никогда не было. Но представьте себе курящий человек. Вот мне кто-то задал вопрос в свое время. Он курит по 2 пачки сигареты в день. Мне говорит один человек. 2 пачки сигареты в день я курю. Как ты хочешь, чтобы я субботу соблюдал? Мне понятно, что его выполнение субботы – это совсем другой уровень испытания, чем требует от меня. Но он должен выполнять субботу точно так же, как и я. То же самое и со всеми остальными действиями. Да, одному человеку дается легко, другому дается тяжело. Но тому, кому дается здесь легко, ему будет тяжело где-то в другом месте. Это всегда так. И Тора, она как бы требует от нас практических действий.
Спасибо. Следующий вопрос. Яков Авину не хотел утешиться, когда узнал, что Йосеф погиб. Почему?
Абсолютно верно. И там мудрецы, наоборот, из этого говорят, что он мог из этого учить, что Йосеф еще живой. Потому что то, что он не готов был утешиться, это показывает. То есть у нас есть, как говорят мудрецы, есть такое, как скажем, хесед, доброе, то, что сделал с нами Всевышний, что рано или поздно мы успокаиваемся. Но если Яков еще не успокоит, то есть по мертвым, да, успокаиваемся, как бы возвращаемся к своему балансу, чувствительному вот этому вот эмоциональному чувствительному балансу и так далее. Но когда Яков не мог в течение 20 лет успокоиться о Юсефе, говорят мудрецы, он должен был задуматься о том, секунду, а может быть Юсеф не умер. Только Яков, находясь в таком горе, он даже не контролировал свои мысли. То есть у него сознание было очень такое мутное сознание, находясь в этом трауре. Поэтому он не пророчествовал все это время. Поэтому мудрецы говорят, что у него было мутное сознание. И по этой причине он не мог додумать, скажем так, досознать то, что Юсеф еще живой. Но по-настоящему, говорят мудрецы, когда мы видим, что человек не может успокоиться долгое время по пропавшему без вести, это вполне может такое быть, что он еще живой. Потому что это ненормально.
Спасибо. Вопрос про траур по ребенку. Если прошло полгода с даты потери, грусть и слезы, это еще допустимо или уже считается нехорошим? Как можно выходить из этого? Пока очень сложно. Спасибо.
Смотрите, мне очень тяжело, я понимаю, как бы опять же, да, личные вопросы в этой теме, они понятно, они очень больные. Я не могу себе даже представить то, что переживает человек, который потерял своего ребенка. Я не могу себе даже представить ту боль, с которой он живет. Это понятно, что это что-то, ну, непредставляемое. Но то, что от нас требуется, это найти новую цель в своей жизни. Не концентрировать свое внимание только сугубо на ребенке. Найти какую-то цель, новую цель в своей жизни. Именно это от нас требуется. И когда мы находим новую цель, постепенно мы отходим от этого, от этой скорби. Мы отходим от этого, потому что у нас уже есть другая цель, ради чего жить. Опять, я понимаю, что на словах это намного проще сказать. Это понятно мне. Я не дай бог, я не могу себе даже представить, что может переживать тот человек, который потерял своего ребенка. Но да, полгода продолжать вот слезы и так далее, это означает, что человек еще не вернулся к себе. Это означает, что человек еще не вернулся в свое нормальное русло и не вернулся к своей нормальной гармонии. И поэтому, ну что можем сказать, да, надо найти что-то, надо найти новую задачу в своей жизни, надо найти что-то, перебороть этот траур и найти свой смысл, ради чего жить, свою цель.
Вы знаете, мне понятно каждое ваше слово, вот каждое. И понятно, я согласна, я вижу, к сожалению, на моих глазах сейчас происходит, ну, две мамы, которые потеряли своих сыновей на войне сейчас вот. И я вижу, как одна переживает, как другая. И я действительно вижу, что та, что следует религиозная женщина, которая следует тому, что вы говорите, насколько ей легче и не то, что легче, нет, тут неправильное слово. Вообще невозможно слова подбирать здесь.
Да, конечно,
это тяжело. Она вернулась к жизни, и у нее есть жизнь. Не значит, она забыла сына. Но, то есть я все-все понимаю, но я думаю, что как-то веет это все, ну, каким-то, что как бы забыть, то есть...
Не забыть, почему?
Не забыть, помнить. Я сейчас скажу.
Тора не дает нам забыть. Раз в год поднимаемся и так далее.
как потерял что-то, как пуговицу. Случилось,
нет,
да, поплакал.
Нет, конечно,
вот
нет.
Я очень боюсь сказать неправильно, потому что, с одной стороны, я понимаю каждое слово, а с другой стороны, и согласна с этим. Но с другой стороны, я понимаю, что, как утешиться, как принять это.
Конечно, это очень тяжело, я понимаю, что это очень... Я не могу даже думать, не знаю, на эту тему, даже представить себе такую ситуацию. Но от нас требует Тора двигаться вперед. И я, не дай Бог, кому-то из нас пережить такое испытание, не дай Бог. И я не знаю, как бы я повел себя в такой ситуации, конечно, это тяжело себе даже представить. Поэтому я могу как бы говорить немножко отдаленно от этого, потому что, слава Богу, у меня такого нету, и я как бы это только знаком с такими людьми, как бы читал об этом, знаю об этом, но сам лично не переживал. То, что нам представляет Тора, это то, что человек, знаете, это не только, не только Тора, но известный писатель, публицист Виктор Франкль, который создал логотерапию, он писал очень такую интересную книгу там, о своем опыте в Освенцах и так далее. В общем, очень известный человек. У него очень известные книги, переведенные на русском есть тоже языке. Я очень рекомендую их читать. И он описывал очень интересную вещь, что люди, которые в Освенцах, вот мы представляем себе, что физически сильные люди, да, там какие-то спортсмены или какие-то там люди, которые работали тяжелыми работами, им легче было пережить Освенцы, чем интеллигенции, да, слабенькие, очкарики такие, вот как они переживут Освенцы и так далее. Но говорил Виктор Франкль, что он замечал, что это вообще не имеет никакой связи с этим. Абсолютно никакой связи. Как и сильные, так и слабые люди умирали очень быстро. Выживали только те, кто находили причину выживать. Кто находили причину своей жизни, для чего они живут, для чего они переживают эти Освенцы. И вот только те люди смогли пережить все эти ужасы войны. Ради какой цели они жили? Человек, который теряет цель в жизни, он теряет смысл в жизни, и этот человек в конечном итоге приходит к страшным последствиям. Он просто тихо и спокойно умирает. Человек, который да, находит какой-то смысл в жизни своей, он сможет пережить самые страшные последствия, самые страшные ситуации, сможет их пережить, но что у него есть ради чего. Поэтому наша задача найти это ради чего. То есть нам долго искать не надо, нам Тора говорит ради чего. Но человек должен, да, найти себя вот в рамках Торы, ради чего он должен продолжать жить. И тогда, да, конечно, тогда ему будет намного, опять же, да, вы правильно говорите, тяжело найти, подойти слово, но ему будет намного легче переживать этот страшный траур. Это ни в коем случае не говорит, что он забудет о своем сыне. Нет, конечно, он будет о нем помнить, он будет о нем знать, он будет постоянно о нем помнить, и каждый год он будет о нем вспоминать, и будет молиться, и ходит в синагогу. Все понятно, и ради него он там будет совершать какие-то добрые дела. Все, но у него будет смысл какой-то жизни. Вот эта вот горькая эмоциональная вот эта вот грусть, скорбь, она не будет его сковывать.
Спасибо. Но можно я еще прочитаю вопросы, или вы
конечно,
хотите, чтобы
да.
Вас отпустили? Скажите, пожалуйста, мои дети могут быть наградой для родителей, так и наказанием. Может быть, отсутствие потомства – это не всегда наказание, ведь многие достойные люди не имели детей. Дальше здесь история про одного человека, который пережил Холокост, где у него погибли все родные. И он с грустью повторял: «Я остался один, я остался один». А после некоторых повторений эта мысль трансформировалась в радостную. Наконец-то один остался. Может быть, люди, которые потеряли родных, не всегда наказаны, а наоборот награждены?
Смотрите, человек без потомства это человек, у которого нет жизни дальнейшей, нет того, что продолжает его память, что продолжает его жизнь. Мудрецы говорят, что человек, который без потомства, он приравнивается мертвому. Он уже мертвый. То есть без потомства, человек, который без потомства, ему очень тяжело существовать и очень тяжело жить. Нет, человек это никогда не нормальное положение, когда человек без потомства. Да, бывают ситуации, когда человек без потомства, Бывает и среди больших и великих людей, и были раввины, у которых не было потомства, конечно, не по их вине и так далее. Но было, есть всякие проблемы, которые не дают, там, ну, человека нету потомства и так далее. Это ненормальная ситуация. Это, конечно, ненормально. Мы видим, что все люди молятся и просят о потомстве и так далее. Дети никогда не могут быть наказанием для родителей. Абсолютно никогда. Родители могут быть наказанием для детей, это да, но дети нет. Если дети наказание для родителей, значит родители что-то не то сделали, и родители плохо воспитали, что бы то ни было. Да, но дети никогда не должны быть наказанием для родителей. Дети должны быть те, кто продолжает родительский долг, кто продолжает родительское дело. И без детей дело не продолжает жить, и человек просто все, он как бы пропадает, память о нем пропадает, что бы то ни было, о нем пропадает. Великие люди заботились о том, чтобы оставить о себе какую-то память. Книги, которые они писали, движения, которые они открывали, или что бы то ни было, они как бы оставляли какую-то память о себе, которая живет до сегодня, до сейчас. Но просто так нет, никогда дети не могут быть наказанием для... В общем, не должны быть, и если они все-таки, родители ощущают, что дети для них наказание, проблема в родителях, не в детях. Это первое. Второе, опять же, человек, я не думаю, что когда мы говорим о том, что человек должен найти себя, успокоение в своем трауре, это за счет того, что сказать, а ладно, слава Богу, тот родственник погиб. Это не то, что имеется в виду, это надо понимать, что да, человек погиб, мой близкий человек погиб, умер, что бы то ни было, но вот я нашел новый смысл своей жизни. Не забываю о прошлом, но есть что-то другое, ради чего я живу. Я буду сейчас делать добро своим соседям, я буду сейчас делать добро там, жителям своего города, к своей стране, я буду сейчас что-то развивать, буду сейчас добрым человеком в общем, помогать всем. То есть это ни в коем случае не должно быть успокоение, то сказать, а, ну, слава Богу, тот умер, ну, фу, слава Богу, был бы бандитом, а так он не бандит, слава Богу, он умер. Это неправильный подход. Понятно, что это неправильный подход. И поэтому нет, это не так.
Спасибо. И дальше у нас идут вопросы по второй части, вот этой коротенькой, по поводу мужчин и женщин и так далее. Тут большое спасибо за урок. Вопрос... Нет, извините, это не этот. Заботиться о физической форме – это важно, так же, как и о духовной. В Израиле спортзал называется кэшер-кошер. Не зря.
Смотрите, заботиться о здоровье – это важно, но всему надо знать границы. Человек, который здоровье становится для него главной целью его жизни – это, конечно, тоже неправильно. Цель нашей жизни должна быть служение Всевышнему. Для того, чтобы служить Всевышнему, надо также и заниматься, ну, как бы вести здоровый образ жизни, включая, если есть, требует от этого заниматься спортом, так включая заниматься спортом. Но ни в коем случае спорт не должен быть для нас главной целью нашей жизни. Потому что тогда это что-то неправильное. Я тогда живу другими целями, живу другими... не знаю, культурами других народов, греческой культуры. Они прославляли спорт ради спорта. Нет, все должно быть в правильных и умеренных пропорциях. Спорт – важная вещь. Она держит как бы, тело все то время, что она держит, поддерживает здоровье человека. Но ни в коем случае не должна быть главенствующей вещью и главноведомой вещью для жизни самого человека, а как что-то вспомогательное. Поэтому да. Есть люди, которые идут, ходят в хедер-кошер и так далее. Все то время, что это остается в рамках нормального. Это нормально. Но если это переходит уже рамки, то есть человек уже начинает, знаете, бодибилдер, да, там, качаться как культуристы и так далее, и вся его жизнь вокруг этого связана, и вот все, что он думает, все, что он кушает, все, что он вот это, все с этим связано, тогда у него просто изменились приоритеты в жизни. И тогда это уже живет совсем другими целями. Не духовными, а материальными.
Спасибо. И пока что вот я вижу, это последний вопрос. Женщины большую часть истории не могли заниматься бизнесом, заключать сделки под своим именем. Это считалось сугубо мужским занятием. Если женщина занимается бизнесом, это приравнивается быть как мужчина?
Нет, потому что, знаете, это постоянно нету. Я не знаю, есть ли какие-то, можно здесь ставить какие-то четкие рамки закона. Потому что постоянно все меняется. То есть мы постоянно меняется образ жизни. То, что женщины в свое время, когда для них одевать брюки, это считалось сугубо мужская одежда. А сегодня мы знаем, что брюки и штаны есть женские и даже женского пошива и так далее, и так далее. То есть если есть какие-то, в свое время мужчины тоже красились. Особенно вот если мы видели когда-нибудь там в 1700-х годах, когда сифилис был очень так сильно продвинут, и он приводил к разным там гниению кожи лица и так далее. Мужчины красились. Если вы видите, там всегда там наносили пудру, пудра, например, это было абсолютно мужской, мужской косметикой, да, они покрывали лицо пудрами, вот эти вот длинные парики у них были. Если посмотреть на мужчин того времени, они всегда были накрашены, у них были накрашены губы, накрашены глаза, в основном для того, чтобы скрыть последствия сифилиса на лице. И поэтому пудра и помада и парики это было сугубо мужское. Сегодня нам понятно, что это абсолютно не мужское, это сугубо женское. И сегодня этого делать будет нельзя. Кто-то придет и скажет, а вот там эти вот Ломоносов так вот выглядел. Или там кто-то другой вот именно вот так вот он выглядел. И тогда, тогда было нормально, сегодня нет. То есть это этот закон, который говорит нам простую вещь. Не пытайся стереть границы дозволенного. Ну, вот эти вот границы, вот эти гендерные границы. Гендерные границы должны содержаться. Сегодня, как правильно заметили, женщины могут быть и бизнесменами, и директорами каких-то огромных корпораций, премьер-министрами, президентами. Сегодня, конечно, это не считается сугубо мужским занятием. Поэтому сегодня это не проблема для женщины. Она тоже во время того, что ведет бизнес, должна понимать о скромности и так далее, да, там тоже не как-то там не приводить к каким-то там развратным мыслям у мужчины всякое такое. Но все равно, да, занятие бизнесом, как занятие бизнесом, это запретом не является сегодня. Потому что, в общем, это женское сегодня, на сегодняшний день женщины этим занимаются тоже.
Спасибо. У женщины нет мицвы иметь детей. Так их, если их нет, женщина тоже приравнивается к мертвой.
И когда мы говорим о том, что приравниваться к мертвым, это не то, что если на них распространяются какие-то законы или что бы то ни было. Имеется в виду, что да, женщина, которой нету смысла в жизни, то есть нету вот этой потомства, у женщины, которой нет потомства, она, да, то есть это как бы, как и у мужчины, они, можно сказать, что они мертвы в данной теме, они, можно сказать, что они мертвы, пока не найдут новую цель в своей жизни, да. То есть женщина тоже без потомства, которая не может реализовать свой материнский потенциал, это, конечно, это не то, опять же, я не говорю, что это вина женщины, да, это неправильно, это не то, что она виновата в чем-то. Ее состояние сейчас, в данный момент, как состояние, ну, грубо говоря, как мертвого человека. Если она найдет какую-то другую цель, в своей жизни, что-то другое. Например, там был когда-то в свое время читал рассказ интересный там о девушке из реформистской семьи в Америке, которая, да, сделала чува, я уже не помню, как называется, давно читал этот рассказ. И она оказалась, когда она там должна была выйти замуж за религиозного ортодоксального еврея, оказалось, что она не может, потому что она мамзера, так как ее мать от первого брака, она, ее мама от первого брака, она сделала хупа кидушин по закону, а развод получила реформистки. И так развод реформистки не считается разводом. Поэтому, когда она вышла второй раз замуж, и от этого брака родилась эта девочка, она практически мамзерша. Она не может ни на за кого выходить замуж. То есть у нее не может быть детей. И можете себе представить какую-то страшную новость для этой женщины. Это просто шум, это уму непостижимо для этой девушки. Это была ужасная новость узнать, что она никогда не сможет выйти замуж и никогда не сможет иметь детей. Но, как она пишет дальше, она нашла смысл своей жизни. Она занималась там брачными вот этими договорами, она училась на адвоката, занималась брачными договорами и так далее. И в конечном итоге она нашла то, что вот когда встречали похожие ситуации, она всегда там ходила, уговаривала родителей развестись по еврейскому закону. И она говорит, что вот она видит эту цель своей жизни, что вот благодаря этому рождается большое количество еврейских детей. То есть к чему это говорю? Я говорю тому, что даже в данной ситуации человек нашел смысл в своей жизни. Нашел чем заняться, чем-то полезным для человечества. Это, конечно, не утешает то, что у него нет своих детей, но как бы есть ради чего жить. Когда мудрецы говорят, что человек бездетный, он приравнивается к мертвым, имеется в виду, что у него смысла нет. Просто так, нет никакого смысла в жизни.
Хорошо. Вот что я нашла в интернете.
Это да, у меня здесь Сири вдруг выскочила, не знаю почему. И поэтому мы говорим такую вещь, что в данной ситуации этот человек, он просто без смысла жизни, он приравнивается к мертвым. Но это не означает, что это его, знаете, гзыра такая с небес, это вот ему все так суждено быть, нет. Он может найти другой смысл в своей жизни.